Евгений Кабба. Аркан. Книга шестая. Огненные стрелы. Глава первая. Большой оригинал. Окна в зале заседаний герцогской резиденции были открыты. Теплый ветер гулял по помещению, трепал углы, прижатые клинками и бокалами карты на столе, шевелил бархатные портьеры. Здесь собрались те, кто принимает решения в аскеронской деспотии, самые влиятельные люди, облеченные властью, силой и богатством. Да, приказывать мог только деспот, но к мнению этих своих подданных он не мог не прислушаться. Все собравшиеся члены Верховного Совета предпочитали неформальную рабочую атмосферу пышным церемониям и долгим придворным расшаркиванием, и потому собрались за закрытыми дверьми, не известив его о внеочередной встрече Верховного Совета. Сервий Тиберий Аркан Старый, поморщившись от мучивших его болей в пояснице, оперся на резные подлокотники кожаного кресла, закинул ногу на ногу, приняв позу поудобнее, а потом кивнул, предлагая говорящему продолжать.
«Поставки полотна, скобяных изделий, некоторых запчастей для наших мануфактур почти прекратились»,
— констатировал Леонардо Генобарб, представитель и негласный глава ортодоксального купечества аскеронской деспотии.
«Из Монтании доходят вести, вдоль границ стоят люди узурпатора Карла Вильгельма фон Краузе. Его высочество Людовик не даст соврать. Редкие беженцы из разоренного популярского анклава рассказывают ужасные вещи. Большая часть из этих людей искалечены или безумны, поэтому доверять их словам целиком и полностью мы не можем. Те, кто столкнулся с горестями военного времени, часто склонны думать, что наступил конец света».
Купец огладил окладистую бороду и тяжко вздохнул. Казалось очевидным, что он скорбит от отсутствия популярских скобяных изделий на складах Аскерона гораздо сильнее, чем от жестокой гибели самих популяров от рук оптиматской солдатни. Владитель Монтании и деспотский зять Людовик Монтрей молча развел ладони. Похоже, ему было наплевать на беды Тимьяна ровно в той степени, в которой резня популяров могла создать проблемы его вотчине. Внезапно купца поддержал маркиз Флой. Вельможа взмахнул унизанной перстнями и тщательно наманикюренной ладонью и проговорил вальяжным тоном.
«Это такое скотство — лишить нас припасов для флота. Краузе — натуральный нахал и дикарь. Мне решительно не из чего шить паруса. Южные шелковые и хлопчатобумажные ткани не поступают уже давно, а теперь нам не достанется и тимьянского полотна. С севера поступает пеньковая ткань, но сами не особенно охотно продают ее. Мы для них прямые конкуренты в кораблестроительном деле. Нет, решительно это невыносимо. Нужно что-то делать, иначе наш флот останется без парусов».
Децим Аркан Змей, который все это время крутил в руках две свинцовые прочные пули, заинтересованно глянул на Флоя.
«У вас есть предложение, маркиз», — прищурился он.
«Хватит гипнотизировать меня взглядом, господин герцог Лебуанский», — отмахнулся владетель острова любви и адмирал всего деспотского флота. «Это вовсе не то, что у вас на уме, проказник. Знаю я ваши штучки. Только бы потыкать в кого-нибудь длинными железяками или поджечь чье-то жилье. Фу, фу. Это очень невоспитанно, вы знаете. Есть и другие культурные методы».
Флой достал из кармана бонбоньерку, раскрыл ее, принюхался, потом достал оттуда конфетку и подбросил ее в воздух, потом ловко поймал ртом и блаженно зажмурился.
«Да вы и сами, маркиз, порой не прочь в кого-нибудь чем-нибудь потыкать», — — ехидно заулыбался Децим. — Хватит строить из себя неженку, мы-то вас знаем. Все присутствующие заухмылялись. Даже буревестник отвлекся от книжки, которую листал, сидя у окна. Он отбросил с лица прядь волос и коротко весело оскалился, обнажая зубы. Кому, как не ему, были знакомы боевые ухватки фронтоватого Флоя и выучка его расфуфыренных мальчиков? Настоящие хищные звери, свирепые воины, вот кем являлись они. А кружева, позолота и прочая мишура служили отличными отвлекающими факторами, как и мятные конфетки из бонбоньерки. На днях у залива Устриц эскадра маркиза сожгла и абордировала большой оптиматский конвой, и никакой гуманностью и культурой их действия даже не пахли.
«Не чужд, не чужд!» — картинно развел руками Флой и достал вторую конфетку. Было видно, что такое внимание ему по душе. «У меня 4 дочки. Это свидетельство мастерства, а? Так что, если кого-то нужно получить как и куда правильно тыкать, то я, в принципе...»
«Маэстро!» — хлопнул по столу деспот. «Это Верховный Совет, а не балаган. Мне прискорбно слышать о том, что наша промышленность не способна обеспечить флот деспотии парусиной. Слыханное ли дело? Мы приморская речная держава. У нас Аскерон, Смарагда, Монтанья, торговые и промышленные центры. И вдруг парусина.
Ну, положим, с промышленностью у нас проблем нет», —
подал голос Арханий, лидер ушедших из Кесарии ортодоксов.
«По прямому повелению вашего превосходительства я провел аудит мануфактуры мастерских. Мощностей хватает. Сырье, вот в чем вопрос. Хлопок, лен, пенька, то есть конопля, шелк. На землях деспотии эти культуры возделывают в небольших объемах. Таковы природные условия. Местные жители для использования в быту предпочитают шерстяные ткани и кожу.
Лен — это Запад. Дюмассакр, черт-то лысого, согласится нарушить эмбарго, иначе его свои же не поймут».
Старый Аркан с сомнением поглядел на карту.
«Децем, что у нас там на границе с массакром?»
«Ах, развлекаемся». Почти радостно откликнулся змей. «Мы нападаем на их патрули, а не на наши. Иногда делаем рейды к приграничным крепостям, чтобы не расслаблялись. Армия имеет практику, все в тонусе. Раненых прилично, убитых почти нет. Делаем вид, что воюем куртуазно. Даже пленными обмениваемся по церковным праздникам. Благо, они у нас почти одинаковые». Децим Аркан до этого вопроса явно скучал. Никто и не думал выносить на обсуждение наступательные военные действия в этом году.
«То есть льна не будет?»
— нахмурился деспот.
«Это вряд ли. Какой дурак поведет караван через Царандаль или Лабуа?»
— резонно спросил Децим.
«Есть эльфийский шелк», — задумчиво проговорил Леонард Агенобарб. «Покупаем через Эрку. Вдоль Наяда наращивают производство. Но это капля в море. У нас не хватает рабочих рук, а нанимать сезонных рабочих людей эльфы не спешат. Принимают только полукровок. Да и дорого. Нельзя делать ставку на шелковые эльфийские паруса. Если мы хотим связать каботажным сообщением земли от фьорда Бивень до Первой Гавани, нужны серьезные поставки дешевой парусины».
«Юг!»
— Бриан Дюгрифон, сидевший рядом с Децимом, встрепенулся.
«Шелк и хлопок, а это юг. А юг — это Аквила, а Аквила — наш союзник. Нужно снарядить посольство, договориться».
Члены Верховного Совета, самые влиятельные люди деспотии, не сговариваясь, повернули головы в сторону герцога Аскеронского. Рэм Тиберий Аркан Буревестник все так же практически безучастно листал потрепанную книжечку в кожаном переплете, но, почувствовав скрестившиеся на себе взгляды, отложил чтение. «Что?» — поднял бровь бывший квартирмейстер. «Аквилла — серьезный человек, и говорить с ним нужно серьезно, предметно. Маэстро Арханий провел аудит?» «Отлично. Подготовьте цифры с конкретными объемами хлопка, которые нам необходимы, и главное, сколько мы реально можем переработать, с чем справится наша промышленность, какими партиями и в какие сроки мы можем принимать товар. Но, насколько я знаю, юг — это не только и не столько Аквилла. Юг — это 2 или 3 миллиона черноволосых, голубоглазых, дрочливых и строптивых орра. И еще столько же орков-рабов. Я уже отправил туда Патрика, Шимуса и Конора. Оговорка — рабейник пытается навести мосты с каким-нибудь портовым городом для аренды складов под хлопок. Для перевозки можно использовать корабли Уве Корханена без урона обороноспособности деспотии. Там происходит какая-то чертовщина, понятная одним южанам.
Я вижу, мой младший сын снова решил разобраться самостоятельно.
Хитровато прищурил один глаз деспот.
Деловой подход, я могу его только приветствовать. Однако, может быть, герцог Аскеронский решит сообщить нам еще что-нибудь. Это ведь может случиться, что наши планы снова пересекутся.
Намек Сервия Аркана на ночь святого Фарадея был очень толстым, и все прекрасно его поняли. Буревестник с видимым сожалением сунул книжечку в карман кафтана, встал, пригладил волосы и проговорил буднично. «Я женюсь на днях, маэстро. Свадебная церемония и последующие за ней увеселительные мероприятия состоятся в Тарвале. Бракосочетание пройдет по ортодоксальному бонаретскому обычаю, без всех этих герцогских балов и приемов. Меня, если честно, от них тошнит, наелся в Кесарии». Младший Аркан выразительно посмотрел на отца. «Вы все приглашены, и ты, папа, тоже. Приезжайте с семьями. Будет здорово. Вдосталь еды, вина, много музыки и забав. Устроим разные состязания и турниры. Без крови и смертоубийства, как и положено друзьям и родственникам. Мы ведь не лабуанские или кесарийские варвары, да? Надеюсь, Флавиан успеет вернуться, чтобы провести венчание. Если нет, попрошу брата Мартелла». Рэм достал из-за пазухи стопку конвертов и стал вручать приглашение всем присутствующим. «Потом мы с супругой отправимся в свадебное путешествие на месяцок-другой, а там, глядишь, и с парусиной разберемся, и пепел тимьяна оптиматом припомним». Сервий Аркан нетерпеливыми пальцами вскрыл конверт и вслух прочитал.
«Ваше превосходительство, Сервий Тиберий Аркан. Такого-то числа сего месяца состоится наша свадьба в славном городе Тарваль. Мы будем рады, если вы почтите наше торжество своим вниманием и разделите наше счастье». «Так, а где подпись? Кто невеста-то?»
Чего в голосе старого Аркана было больше, удивления, досады или веселья, понять было сложно.
«Как ты себе это представляешь? Свадьба герцога — дело политическое».
Буревестник тряхнул головой, нахмурился и глянул отцу прямо в глаза. Тот прервался на полуслове. Подобрался в кресле, не опуская тяжелого взгляда. Атмосфера в помещении резко наэлектризовалась. Несмотря на открытые окна, стало душно. По углам сгустилась колючая тьма. Поежился Леонардо Геннабарб. Нервно подкрутил усы Бриан дю Грифон. Децим Аркан беспечно почесал нос и спросил.
«А для детей что-то будет? Племянников на свадьбу привозить?»
«Да!» — расплылся в улыбке Рэм. «И ты, Луи, приезжай с Селеной и ребятами. Там будут дрессированные зверушки, даже единорог. И вы, Маркиз, обязательно с девочками, где они еще посмотрят на единорога». Все оживились и повеселели. Гроза миновала. На лице деспота появилось озадаченное выражение, и он повысил голос.
«Да и вообще, я твой отец. Если свадьба по ортодоксальному обычаю, то без благословения родителей ты не обойдешься».
Но прозвучало это уже не так уверенно, как первая часть его якобы суровой отповеди. «Ну...» — Рэм почесал затылок.
Она как бы еще не знает. Ну, то есть она знает и согласна, но не знает, что прямо сейчас. Можно я после того, как мы закончим, поеду и скажу ей, что мы уже женимся? А что касается благословения, то есть у меня подозрение, что ты, мой отец и сюзерен, будешь только за. Хочешь, заключим пари на 100 000 серебряников, а? Децим покрутил пальцем у виска. Остальные переглядывались, явно не одобряя такого легкомысленного отношения к весьма сложному и важному в жизни каждого аристократа делу супружеству.
— Ты, сынок, конечно, оригинал,
— протянул его превосходительство деспот странным голосом, очевидно игнорируя вопрос о денежном паре.
— Большой оригинал. Ну, пойди, скажи ей, свадьба без невесты — это как-то не по-ортодоксальному.
И только Флой озорно подмигивал, строил похабные рожи и показывал двусмысленные жесты. Ему, похоже, все очень нравилось. Направляя коня прочь от герцогского дворца, Рэм с высоты седла рассматривал Аскерон. Родной город сейчас представлял собой одну большую строительную площадку. Фасады домов сплошь были облеплены многоярусными лесами, на которых трудились рабочие, гномы и люди в разных пропорциях. Они штукатурили, красили, ремонтировали стены, вставляли рамы в окна и крепили водостоки, что-то пилили, строгали, шлифовали и забивали. Тут и там, повсюду. По улицам ехали подводы с камнем, кирпичом, известью, глиной, древесиной. Скакали всадники в накидках гонцов и герольдов, жались к домам пешеходы. Под руководством инженеров и зодчих бригады строителей перекладывали брусчатку, увеличивали этажность городских зданий, возводили новые жилые дома, конторы, производственные помещения. Все вокруг гремело, грохотало, визжало пилами и звенело молотами. Бывший провинциальный имперский город, теперь Аскерон, спешно обзаводился столичным лоском. Столица деспотии одного из мощнейших человеческих государств — Раваарды. Вот что предстало взору Аркана. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Видеть буйный расцвет малой родины, рост ее экономического могущества и авторитета буревестнику было отрадно. Но вместе с тем тоскливым оказалось осознавать, что большая родина, империя, теперь находится под властью поддавшихся скверни еретиков и в Кесарии, на престоле святых императоров, восседает узурпатор Карл I Краузе. И Аскерону больше не на кого опираться, кроме как на самого себя. По крайней мере, Краузе восседает среди пепелища. Пробормотал себе под нос Рэм и потянул за повод, заставляя негодяя повернуть в проулок между домами на улицу Белошвеек. Жеребец косился налитым кровью глазом, фыркал и явно не одобрял такое с собой обращение.
«Тихо, тихо, балдуй!» — похлопал по шее скакуна Аркан. «Будешь хорошо себя вести, Габи найдет тебе что-нибудь вкусненькое, если не выставит меня за порог».
Негодяй мотнул головой, кажется, соглашаясь. Но, стуча подкованными копытами мимо окон с веревками для белья, жеребец задрал свою дурную башку, стащил чей-то чепец и принялся активно его жевать. Высунувшаяся из окна горожанка, судя по одежде, достопочтенная молодая ортодоксальная жена и мать, от удивления и негодования открыла рот, но вымолвить ничего не успела.
«Каков мерзавец, а?»
Рэм двинул коня кулаком меж ушей, нашарил в кошеле мелкую серебряную монетку и швырнул ее в окно. «Мои извинения, мистрис, этот конь — сущий дьявол!»
«Храни вас, Творец, ваше высочество!» — откликнулась молодая хозяйка, только-только собиравшаяся возмутиться таким конским произволом. «И денег не надо, кормилец! Бог с ним, с чепчиком!»
Рэм покачал головой. Злоупотреблять любовью и доверием соотечественников и единоверцев он не хотел. Тем более хозяйка и не думала возвращать монету, спрятав ее в кармашек фартука. «Еще раз мои извинения!» «Не подскажете, где тут остановились ортодоксы из Смарагды, их фамилия Атерна?» — поинтересовался Аркан.
«Так в конце Алхимической улицы. Где же еще? Там такая молоденькая красивая девочка живет, а дела странные делает. Плесень развела и чистить ее никому не дает. И крысятник у себя развела. Представляете, ваше высочество, что у них там в смарагдах этих творится, что они крыс, как кроликов или, скажем, овечек выращивают?»
Похоже, Аскеронка была впечатлена возможностью пообщаться с живым и настоящим герцогом. «Благодарю!» — отсалютовал ей Рэм, уже начавший уставать, и ударил пятками негодяя в бока. Гривастый проходимец в это время доживал чепчик и принялся за кружевной передничек. Так что возмущенно фыркнул, но подчинился и шагом двинулся по улице Белошвейк вперед, туда, откуда доносились терпкие запахи снадобий и декоктов, а из-за плотных занавесей и штор сквозь щели нет-нет, да и сияли потусторонним светом горелки и атоноры лабораторий.
«Виват Аркан!» — грянуло многоголосье, и Рэм отсалютовал кулаком. Навстречу по тротуару шла компания отцовских дружинников на отдыхе, без шапелей, в растернутых кожанках.
«Когда пойдем бить сквернопоклонников, ваше высочество?» — спросил какой-то молодой воин. «Мы мечи и алебарды наточили. Дайте только приказ. Пройдем всю империю насквозь до самого Турентаура».
«Пора, пора длинные уши пообрезать», —
согласно загомонили дружинники.
«На наш век войны хватит, маэстро», — откликнулся Аркан, заставив негодяя плясать на месте. «Сейчас отдыхайте, набирайтесь сил. А то и приезжайте ко мне на свадьбу в Тарваль».
«О-о-о!» — поддержали такую идею вояки. «Арканскому роду нет переводу. Многое лето, молодой герцог!»
Хлопнули ставни ближайшего дома. Окно второго этажа открылось, выпуская наружу клубы разноцветного дыма, среди которого виднелся стройный девичий силуэт. Сказала девушка.
«Ой-ой, это ты, Рэм, лови меня!»
И мигом взобравшись на подоконник, подобрала подол и прыгнула вниз.